Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! Сегодня программа «Контрданс» и я, Алла Сигалова, продолжаем говорить о великой и загадочной Анне Павловой. Итак, из воспоминаний Артура Френкса, человека, который создал, издал и собрал вот эту книгу, которую я держу в руках, об Анне Павловой в Англии. Итак, продолжаем читать. В апреле 1910 года, через несколько месяцев после первого сезона в Нью-Йорке, состоялся ее дебют в Лондоне, в Палас-театре, куда она была приглашена Альфредом Баттом. «Мы договорились, что я буду платить ей 160 фунтов в неделю», – рассказывает Альфред Батт. Но в первый же вечер она произвела сенсацию. Это был успех, какого на моей памяти не имел ни один артист. Скоро я стал платить ей 1200 фунтов в неделю. В течение этого первого сезона в Лондоне только и было разговоров, что об Анне Павловой и Михаиле Морткине. Английская печать проявляла живейший интерес к этой знаменитой паре. О них писали и в рубрике «Светских сплетен», и в «Хронике текущих событий». Вот типичная для тех дней выдержка из «Пэлмолл газет» от 23 июня 1910 года. «Видели ли вы Анну Павлову?» Эта фраза стала употребляться чуть ли не вместо приветствия. Где бы ни встретились два лондонца за обеденным столом или в клубе, разговор неизменно заходит об Анне Павловой и Михаиле Морткине, артистах русского балета. Такого искусства Лондон еще не видывал. Оно стало настоящим культом. Люди ходят смотреть на их танцы снова и снова. Они так изумительны, что их мало увидеть один раз. Подобно тому, как можно всю жизнь любоваться прекрасной картиной, без устали созерцать Венеру Милосскую, читать и перечитывать какой-нибудь шедевр литературы, так можно без конца смотреть на Анну Павлову и Михаила Морткина. Желание познакомиться с их искусством привлекает в Палас-театр самых различных людей. Надо напомнить, что Палас-театр, для слушателей, которые, конечно же, не в курсе, это всего лишь цирк. Итак, в Палас-театре и раньше выступали всемирно известные артисты, но это были сенсации сезона. На сей же раз мы являемся свидетелями сенсации века. Вот почему каждый вечер к 10 часам к Паласу-театру подъезжают в автомобили и кареты, из которых выходят важные дамы в роскошных туалетах. Они готовы простоять несколько часов за креслами. Билеты достать невозможно, лишь бы не пропустить это волшебное зрелище. Прекрасный образчик рекламной продукции. Вот 1910 год, а как замечательно писали, и как было замечательно поставлено дело рекламное в Лондоне, чтобы заполнить зал на цирковое представление, в которое вкраплялись танцы в исполнении Павловой и Морткина. Итак, читаю дальше. После первых гастролей Павловой в Америке, где она выступала вместе с Морткиным и его женой Пожицкой, исполнявшей характерные партии в их программе гастролей, сопровождавшихся огромным успехом, она решила создать свою собственную труппу. Перед второй гастрольной поездкой по Америке и Канаде Павлова выступила в Нью-Йорке в Метрополитен-Опера. Выступление произвело фурор, счастливцам, которым удалось достать билет хотя бы на одно из представлений, завидовали все. В этом сезоне ее партнером был снова Морткин. В выступлениях принимали участие также несколько артистов русского имперского балета. Танцовщики, входившие в труппу, отбирались Павловой после специального просмотра. Было решено, что репетиции с кардебалетом будет проводить тогдашний балетмейстер Метрополитен-опера Альбертьери, но он часто перепоручал эту обязанность балерине Анне Пружиной, совсем недавно появившейся в Нью-Йоркском ипподроме. Когда Павлова увидела ее за работой, она своим тонким чутьем угадала в Пружиной большое дарование и поняла, что такая артистка была бы находкой для ее труппы. Не теряя времени, Павлова пригласила Пружину работать у себя. Та с радостью согласилась. Позднее они подружились, и до конца жизни Павловы были глубоко привязаны друг к другу. Вначале эта своеобразная труппа насчитывала всего 10 человек. В нее входили Хильда Бьюик, английская девушка, бегло говорившая на нескольких языках, в том числе и по-русски, что позволяло ей в случае необходимости быть переводчицей для остальных членов труппы, а также Плосковецкая, Куи, Штольц и Пружина. Их партнерами были Морозов, Барбо, Уэст, Савицкий и Михайлович. В 1911 году Павлова и Морткин снова выступали в Палас-театре. Затем они совершили продолжительное турне по Америке, а в октябре Павлова появилась ненадолго в труппе Дягилева в Лондоне, где она впервые выступала в Королевском оперном театре. Все эти годы она регулярно приезжала в Россию и 2 месяца в году танцевала в Мариинском театре, не порывая с ним связи до 1913 года. Она даже сохранила за собой в Петербурге большую квартиру, в которой имелся специальный зал для упражнений площадью 45 на 30 футов. Выступая с балетом Дягилева в Лондоне, Павлова исполнила целый ряд партий, в том числе с Нежинским в балетах «Жизель» и «Клеопатра». Но это было ее последнее выступление в составе прославленного русского балета. Несмотря на огромный успех ее выступлений с Дягилевым, она не могла долго оставаться в этой замечательной труппе. Ее уход был неизбежен. В отличие от своей знаменитой коллеги Корсавиной, Павлова с ее яркой индивидуальностью и бурным темпераментом всегда должна была быть центральной фигурой, а с Дягилевым это, разумеется, было невозможно. Он стремился прежде всего к созданию ансамбля, единого целого, и в соответствии с этим замыслом использовал своих танцовщиков. Нередко в замечательных постановках его театра ведущую роль играла музыка и искусство декоратора, а танцовщики отодвигались на второй план. Павлова была предана балету еще больше, чем Дягилев, но она полностью расходилась с ним во взглядах на будущее этого искусства. Для нее балет – спектакль, где первое место отведено танцу, был своего рода религией, которой она приобщала народы всего мира. Средством воздействия была при этом в первую очередь ее индивидуальность, а не весь комплекс спектакля, в котором она могла бы играть, хотя и важную, но все же не ведущую роль. Опять-таки, в отличие от Корсавиной, Павлова недолго находилась под непосредственным влиянием Дягилева. Корсавина, как и Дягилев, видела в балете нечто большее, чем танец, в то время как Павлова единственным средством общения со зрителями считала танец, а не балет в целом. Но дело было не только в этом. И Дягилев, и Павлова не отличались терпимостью к взглядам друг друга. Недаром один из танцовщиков ее труппы как-то сказал, работать с ней было все равно, что быть последователем мессии. Она считала себя непогрешимой. Во время своего пребывания в Лондоне Павлова задумала подобрать способных детей для участия в «Снежинках». После просмотра одна из девочек, не выдержавшая испытания, подошла к ней и залилась слезами, спросила, почему она не может также быть снежинкой. Маленькая светловолосая девочка сразу понравилась балерине. «Ну что же ты умеешь делать?» – спросила она. «Смотрите, я вам сейчас покажу», – смело ответила та. «Я тоже умею бегать на кончиках пальцев». И, не теряя времени, легко и грациозно понеслась на пуантах через зал. Павлова была покорена наивной прелестью ребенка. Девочку звали Джун. Впоследствии она стала звездой музыкальной комедии. В течение большей части своей артистической жизни Павлова, казалось, была не способна понять, как люди могут придерживаться иных взглядов, чем она. Если она была убеждена, что действует правильно, то не допускала какой-либо другой точки зрения. Как правило, спорить с ней было бесполезно. Если кто-нибудь и пытался это делать, то неизбежно натыкался на категорическое возражение, а нередко и на оскорбление. Со временем ее характер несколько изменился. В отдельных случаях она даже меняла свое мнение, уступая убедительным доводам собеседника, но очень редко сознавалась в том, что поддалась чьему-то влиянию. По-видимому, меняя свою точку зрения, она на самом деле не отдавала себе в этом отчета и в еще меньшей степени сознавала, что уступает при этом под напором убедительных доводов. Но люди, работавшие с ней, не придавали значения этому ее недостатку, так как все без исключения боготворили ее. И уже сам факт, что она хоть один раз согласилась с их точкой зрения, был для них достаточной наградой. В какую бы страну она ни приехала, главы государств, короли, президенты, вице-короли, мэры устраивали в ее честь приемы. В Мадриде король Испании посылал ей каждый вечер за кулисы букет цветов. В Канаде она получила в подарок золотой ключ от города Квебеков и почетное гражданство. В Венесуэле от президента республики великолепную шкатулку для драгоценностей. В другом городе городской совет посвятил ее приезду специальное заседание, а мэр города, явившийся в театр в парадном облачении, прервал представление, чтобы произнести приветствие и вручить ей подарок – бутылку русской водки. Популярные журналы того времени не менее чем современные питали пристрастие к сенсационным сообщениям, даже если эти сообщения не отличались особой достоверностью. В них писалось, что в жизни Павловой был период, когда ее деятельность носила настолько интенсивный характер, что она зарабатывала по 600 фунтов стерлингов за вечер и изнашивала 2000 пар туфель в год. Возможно, что, как и во всех подобного рода историях, в этом утверждении была доля правды. По крайней мере, однажды у Павловой действительно был контракт, по которому она получала примерно такую баснословную сумму. Что касается туфель, то, возможно, и был такой исключительный период, когда итальянский мастер Николини, услугами которого Павлова пользовалась, изготовлял для нее в среднем 2000 пар в год. Тем не менее, вряд ли ей могло понадобиться более 5 пар туфель в один вечер. Отправляясь в далекое турне, она действительно имела обыкновение брать с собой огромное количество туфель. Через пару дней после выхода парохода в море она начинала их примерять, и скоро десятки пар валялись на полу. После секундной примерки она выясняла, какие из туфель ей годятся или не годятся, и эти браковала, а потом раздавала их танцовщицам своей труппы.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Очень часто во время своих гастролей Павлова посещала такие отдаленные места, о которых никто, казалось, даже не слышал. Она не любила проторенных путей и с величайшим удовольствием осуществляла свою миссию пионера, пользуясь всякой возможностью показать свое искусство людям, выразившим желание ее увидеть. Обосновавшись в Англии, она поселилась в Лондоне в Ivy House, некогда принадлежавшем знаменитому английскому художнику-пейзажисту Джеймсу Тернеру. Павловой нужен был просторный дом, и Ivy House – здание в типично английском стиле, расположенное в центре города, вполне отличал этому требованию. Комнаты в нем были большие, с высокими потолками. Кроме того, к дому прилегал участок примерно в 6 акров. За домом простиралась лужайка, окаймленная подстриженными деревьями. Она от лога спускалась к искусственному озеру, где Павлова держала своих знаменитых лебедей. В этой обстановке, окруженная любимыми вещами и комфортом, великая балерина постоянно обретала то чувство спокойствия, которого ей, должно быть, так не хватало во время долгих периодов скитаний и жизни на пароходах, в поездах, в гостиницах. Во время краткого отдыха в Ivy House перед очередной поездкой она часто приглашала к себе друзей, а иногда устраивала и довольно большие приемы. Она прекрасно справлялась с ролью хозяйки, обращалась с каждым как с почетным гостем, без условностей, столь свойственных англичанам. Иногда во время завтрака она оставляла открытыми двери своей студии, чтобы следить за уроком или репетицией. Незадолго до смерти Павлова распорядилась, чтобы в ее саду высадили 8 тысяч тюльпанов. Друзья особенно отчетливо помнят ее отдыхающей среди цветов. Здесь замышляла она великолепные фантастические празднества. За несколько минут в ее голове рождались самые сумасбродные планы поездок. Ей хотелось быть одновременно в нескольких местах. Несмотря на ее чисто английское окружение, несмотря на то, что она даже развлекалась на английский манер, Павлова всегда оставалась русской, мыслила как русская, любила все русское. В ее меню входили русские блюда: гречневая каша, биточки в сметане, осетрина, она ела черный хлеб. У нее был русский повар Владимир, который иногда неожиданно появлялся в столовой якобы для того, чтобы спросить, не нужно ли мадам еще чего-нибудь. А на самом деле, чтобы услышать похвалу своему искусству. Как и все артисты балета, Павлова внимательно следила за своим меню. Она любила разнообразие в пище, но довольствовалась очень небольшими порциями. За столом, где она обедала с друзьями, все время слышался ее высокий, щебечущий, такой ритмичный и оживленный голос. Даже во время коротких передышек между утомительными поездками она много времени отдавала работе. День начинался с обычных упражнений. Она этими упражнениями никогда не манкировала. Затем шла репетиция, интервью, просмотры, фотографирование, примерки и все прочие дела, связанные с руководством балетной труппой. Д'Андре, это явно видно из написанной им биографии Анны Павловой, любил Павлову как жену и боготворил ее как артистку. Подобно всем людям, которые были с ней связаны, он работал для нее, не покладая рук. Однако право на решающее слово во всех вопросах всегда оставалось за ней. В начале своей балетной карьеры Павлова была страстной поклонницей идей Фокина. И, как это ни странно, тогдашние сторонники академического балета считали ее поэтому революционеркой. Так же, как и Фокин, Павлова считала, что танец и мимика должны дополнять друг друга и решительно возражала против танца ради танца, то есть против танца, не мотивированного чувством. Таким образом, она поддерживала протест Фокина против классических принципов конца XIX века. Она более чем кто-либо потрудилась над тем, чтобы донести идеи Фокина до зрителей начала XX века. Но в те годы, когда Павлова достигла вершины своей славы, Дягилев и его сотрудники уже восприняли новые идеи, развили их и дополнили, превратив в нечто совершенно новое. Павлова была, разумеется, непричастна к этому и не одобряла наиболее крайних новшеств, которые Дягилев вносил в балетное искусство. Тогда сторонники Дягилева стали считать ее реакционеркой. Именно эти разногласия во взглядах Павловой и Дягилева, а не разногласия личного характера, заставляли ее обращаться к людям с откровенным вопросом: «Вы на моей стороне или на стороне Дягилева?» Несмотря на то, что Павлова работала с Дягилевым очень недолго, она, безусловно, сыграла немалую роль в том блестящем успехе, какой имел за границей его балет, явившийся подлинным откровением для Запада. Но после этого они пошли разными путями. Хотя оба были новаторами и настойчиво добивались осуществления своих идей. Многие из исполнявшихся Павловой танцев представляли собой вариации из старых классических балетов, поданных в ее собственной интерпретации. Декорации и костюмы, которые она использовала, как правило, не отличались ничем выдающимся. И это тоже было типично для балета до прихода Дягилева. В центре внимания неизменно находилось ее танцевальное искусство. – Почти все танцовщицы труппы были англичанки. Недоброжелатели Павловой пытались использовать это обстоятельство против нее. Они уверяли, что в Англии в тот период не было хороших танцовщиц, и что Павлова специально набрала в свою труппу англичанок, чтобы еще больше блистать на их фоне. Но это совершенно неверно, так как многие из ее девушек были великолепными танцовщицами и со временем снискали себе славу. Некоторые из них стали выдающимися педагогами и ныне пользуются известностью в Америке и в Англии. Истина же заключается в том, что темперамента Павловой вполне хватало для всей труппы. Продолжение в следующий раз.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.